эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Государство – это он». Грузинская мечта приравняла оскорбление Бидзина Иванишвили к оскорблению страны.
Благодаря термину «деолигархизация» идет прямая атака на Грузию, как на государство.
Кто заплатил за перелет Аслана Бжания в Татарстан?
Около 10-12 миллионов рублей эта поездка стоит, и это оплачивается друзьями. Мы хотим знать, кто эти благодетели.
Как проходит туристический сезон в Абхазии?
Июнь такой сладенький, погода еще нестабильная, море очень такое теплое. Сезон был просто аномальный, как бы был отложенный спрос.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В результате удара вооруженных сил Украины по оккупированному России городу Новая Каховка в Херсонской области погибли 7 человек, пострадали, по разным данным, от 40 до 60 человек. Большое количество людей находится под завалами. Об этом сообщил пророссийский глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС. Он утверждает, что украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Химарс» американского производства. По его словам, повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС. В социальных сетях опубликовано видео с мощным взрывом. Украина утверждает, что при атаке по Новой Каховке погибли более 150 российских военных, в том числе генерал и четверо офицеров. Об этом заявил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, удар был нанесен по штабу российского армейского корпуса в Херсонской области. Ранее Главное управление разведки Украины опубликовало, как утверждается, радиоперехват, из которого следует, что при взрыве в Новой Каховке могли погибнуть 12 представителей российского командования по Херсону. Оперативно проверить эту информацию в условиях военного времени невозможно. Ранее украинские СМИ сообщали, что удар был нанесен по российским складам с боеприпасами. Иран собирается передать России несколько сотен беспилотников. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая БПЛА, способные нести вооружение. Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих беспилотных аппаратов, а первые учебные занятия должны начаться уже в июле.
Салливан не уточнил, откуда Вашингтон получил такие данные. Вскоре после его сообщения Москва и Тегеран подтвердили визит в Иран президента России Владимира Путина. Кремль заявил, что Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции. После начала войны России с Украиной Путин был за границей лишь дважды и оба раза в странах бывшего СССР – Таджикистане и Туркменистане. Делегации военных из Турции, России и Украины, а также представители ООН проведут в среду в Стамбуле встречу, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна морским путем. Об этом сообщил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар, передает турецкое государственное агентство Анадолу. Встречу подтвердил и представитель МИД Украины Олег Николенко. Как заявил Акар, делегация Министерства обороны Турции ранее посетила Москву и Киев, и встречи принесли положительные результаты. Накануне вопрос создания морских коридоров для вывоза зерна из Украины обсудили президенты Турции, России и Украины. Реджеп Эрдоган позвонил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому по отдельности. Генсек ООН Антонио Гутерриш во вторник сказал, что переговоры по вопросу о зерне идут, но до договоренностей пока далеко. Украинские порты на Черном море остаются заблокированными с начала российского вторжения 24 февраля, а порты на Азовском море перешли под контроль России. На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай-Черное море после того, как российские военные утратили в конце июня контроль над Черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что 8 иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале под загрузку зерном. Об этом сообщили военно-морские силы Украины в Фейсбуке. В ООН заявили, что экспорт зерна через Дунайские каналы важен, но этого недостаточно для разрешения мирового продовольственного кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
Жителям Татарстана, которые стоят на учете на бирже труда как безработные, предлагают заключить контракт и отправиться на войну в Украину. Им обещают зарплату около 300 тысяч рублей в месяц. Об этом важным историям рассказал собеседник, получивший такое предложение. По словам очевидца, в мае ему позвонили, сказали на следующий день явиться в центр занятости. Вместе с ним туда пришли еще 8 человек. Сначала им предлагали обычные вакансии, а потом начали по одному вызывать в кабинет, где предложили подписать документ о неразглашении военной тайны. Собеседник важных историй утверждает, что стал спрашивать о последствиях и о том, предусмотрена ли уголовная ответственность. Сотрудник центра занятости якобы ответил, что этим занимается ФСБ, а затем разрешил не подписывать бумагу. После этого, по словам собеседника, ему предложили зарплату около 300 тысяч рублей в месяц, но от этого предложения он отказался. Источник рассказал изданию, что он против войны и не понимает, как в 21 веке люди могут убивать друг друга. Важные истории связались с центром занятости, где, как утверждается, безработным предлагали отправиться в Украину. Там сказали, что заключить контракт и поехать на войну можно только через военкомат. Ранее издание «Важные истории» сообщало о вероятной вербовке заключенных из петербургских колоний для участия в войне с Украиной.
С новостями был Демис Палантов. Он вернется с региональным выпуском в студию через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня заявил, что кампанию по деолигархизации считает личным оскорблением и оскорблением государства. Между тем, это требование одно из 12, выполнение которых является обязательным для получения Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Критику в свой адрес и в адрес Бидзина Иванишвили власть уже традиционно интерпретирует как нападки на само государство, почему выясняла Мзия Парисишвили.
Зачем независимому премьер-министру, каковым называет себя Иракли Гарибашвили, писать на своей странице Facebook пост длиною 1409 слов, в котором 38 раз восхваляется основатель грузинской мечты и друг семьи Бидзина Иванишвили? Именно так премьер отозвался на начатую, по его словам, внутри и вне страны оппонентами, кампанию по деолигархизации. Глава правительства, подробно рассказав, как вдохновлялся самоотверженной любовью и преданностью родине Иванишвили, когда тот пришел к власти в 2012-м, заключил, что он и его кабинет министров остаются верны тем ценностям и правилам игры, которым Иванишвили следовал и которые оставил своей партии, покинув политику во второй раз в январе прошлого года. Это любовь к родине и уважение законам. Потому утверждение о том, что Иванишвили продолжает неформально управлять страной, Гарибашвили называет фарсом и абсурдом и считает как личным оскорблением, так и оскорблением государства. Коснулся премьер-министр и темы вовлечения Грузии в войну и отказа от санкций против России.
Если кто-то думает, что мы под диктовку Бидзина и Иванишвили не ввели санкции и не ввязались в войну, очень ошибается. По этому вопросу нам не нужны ничьи советы и диктовка. Причина проста. Мы тоже любим страну и не хотим ее обрекать на роковую войну.
Гарибашвили требует от оппонентов привести доказательства участия Иванишвили в политике, хотя он согласен с тем, что его фактор играет серьезную роль, но исключительно как мецената и филантропа. Однако мысль о присутствии Иванишвили в политике не покидает и самого премьер-министра, хотя бы на уровне подсознания.
Сознательная или подсознательная надежда на то, что в случае необходимости Бидзина Иванишвили еще раз придет на помощь стране, возможно, есть и у нашей команды и общества.
Итогом следования его кабинета правила Мигра Иванишвили пример называет царящий в стране мир, стабильность и двузначный экономический рост. Ираклий Гарибашвили советует нацдвижению и его местным и зарубежным партнерам свыкнуться с мыслью о том, что гроссмейстер политики Иванишвили не оставил им шансов на успех и тоже благодаря оставленным им правилам игры.
Это положение, когда Бидзина Иванишвили и сам не делает ходов, и оппонентам не дает шансов сделать какой-нибудь ход против страны.
Пространное сочинение Гарибашвили, в котором отец-основатель грузинской мечты представляется культовым сверхчеловеком, героем-освободителем от нацдвижения, значит зла, но вовсе не олигархом, спикер парламента Шалва Папуашвили назвал своевременным.
Благодаря термину деолигархизация идет прямая атака на Грузию, как на государство. Тот, кто говорит, что Бидзина Иванишвили олигарх, что власти Грузии управляются другим человеком, прямо оскорбляет грузинскую демократию.
Таких оскорбленных, публично высказывающих свое недовольство, пропитанное антизападной риторикой, грузинской мечте с каждым днем становится все больше. Восхваление и оды во славу Иванишвили уже вплотную приблизились к традициям почитания вождя в авторитарных режимах, иронизируют многие оппоненты власти. Представитель нацдвижения Роман Гоцеридзе считает, что, оправдывая своего лидера, Гарибашвили на самом деле подтвердил, что Иванишвили олигарх.
В этом письме очень аргументированно рассказано, что такое олигархическое правление, почему из условно 80 министров 70 из бизнеса Иванишвили. На все эти обвинения Запада в вовлечении Грузии в войну уже дан ответ и Европой, и послом США. Никто не вовлекает Грузию в войну.
Ожесточенную антизападную риторику, в рамках которой особо досталось послу США Келли Дегнан, специалист по международным отношениям, соучредитель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе, связывает с резолюцией Европарламента, в которой содержится призыв ввести санкции против Иванишвили, как наносящему вред грузинской демократии, а также появление пункта о деолигархизации среди условий Еврокомиссии.
Иванишвили и грузинская мечта таким образом пытаются защитить себя, показывают, что могут быть агрессивными, пробуждают антизападные настроения в своих сторонниках. Таким образом, можно сказать, шантажируют Запад, показывая, что страна может пойти в другом направлении, и этим хотят избежать санкций, потому что вслед за ними потеряют власть.
Аналитик грузинского института политики Шота Какабадзе сожалеет, что грузинские политики узко интерпретируют пункт о деолигархизации, когда в оппозиции олигархам считают только Иванишвили, а в грузинской мечте оппозиционных лидеров в лице Михаила Саакашвили, владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили и лидеров Лело Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Это касается не только Бидзина Иванишвили. Здесь вопрос не в конкретных людях. Разговор о том, чтобы уменьшилось влияние богатых людей, якобы ушедших из политики. Цель деолигархизации не в том, чтобы конкретный человек покинул страну, а чтобы у этого человека не было неформального влияния. В список может попасть не только Бидзина Иванишвили, но и другие люди, у которых есть деньги, СМИ, влияние на политику.
Шота Какабадзе, как многие наблюдатели, отмечают необходимость тесного сотрудничества оппозиции, власти и гражданского сектора, но пока таких признаков не наблюдается. Напротив, после сегодняшних заявлений власти о деолигархизации как оскорблении государства, есть опасения, что грузинская мечта откажется от выполнения данного пункта. Впрочем, уверенности в том, что власти выполнят остальные 11 условий до конца года, тоже нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Волну возмущения в абхазском обществе вызвала информация о том, во сколько мог обойтись перелет президента самопровозглашенной республики и сопровождающих его лиц в рамках визита в Татарстан с последующим залетом в Башкортостан и обратно. В соцсетях была названа сумма около 10 миллионов рублей. Пресс-служба президента была вынуждена отреагировать и сообщила, что визит оплачивается не из бюджета, а за него платят некие друзья президента и друзья Абхазии. Общественная ветеранская организация АРУА в своем обращении обращении потребовала прояснить, что это за загадочный спонсор абхазского президента. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
10 июля президент Абхазии Аслан Бжани вылетел с рабочим визитом в Республику Татарстан. Пресс-служба президента сообщила, что цель визита – укрепление сотрудничества и развитие связей в области экономики, туризма, торговли и информационных технологий. Надо отметить, что подобных соглашений о сотрудничестве с разными регионами России у Абхазии подписано уже несколько десятков, но их результаты, похоже, никак не отражаются на экономике Абхазии. Вот и в Республике Татарстан Аслан Бжани впечатлился работой агентства инвестиционного развития. И захотелось ему создать в Абхазии корпорацию развития страны. Большой интерес проявил президент к работе особых экономических зон Татарстана. Посетил несколько крупных предприятий, провел несколько встреч. Пока президент рассекал небесные просторы по пути в Казань, местная публика разжилась информацией о том, во сколько обошлась поездка президента и сопровождающих его лиц. Так телеграм-канал «Республика» сообщил, что отследил президентский рейс и выяснил, что абхазская делегация совершила перелет на бизнес-джете. Связавшись с авиакомпанией, они выяснили, что перелет из Сочи в Казань с залетом в Башкортостан и возвращение в Сочи обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Люди тут же стали считать, сколько квартир на эту сумму можно было выделить молодым семьям, насколько увеличить нищенскую абхазскую пенсию. Одним словом, заклеймили президента за жизнь непосредством и трату скудного абхазского бюджета. Скандал оказался таким громким, что пресс-служба президента вынуждена была оправдываться. Обществу сообщили, что бюджет Республики Абхазия не несет финансовых затрат на перелеты делегации в рамках данного визита. Президент Республики Абхазия в ходе рабочих поездок в подавляющем большинстве пользуется регулярными рейсами российских авиакомпаний, за исключением случаев, когда борт предоставляют личные друзья президента или друзья Республики Абхазия. Это объяснение вызвало, в свою очередь, целый ряд вопросов, которые были заданы в обращении к президенту Республиканской общественной организации ветеранов ФАРОА. Председатель АРОА Тимур Гулия в интервью «Эхо Кавказа» рассказал о том, почему ветеранам важно знать, кто спонсирует рабочий визит президента страны.
Когда мы видим, что высшее политическое руководство страны летает на таких дорогих самолетах, потому что это чартерный рейс, и около 10-12 миллионов рублей эта поездка стоит, и это оплачивается друзьями. Знаете, когда у простых граждан страны, которые без работы или же с маленькой заработной платой, каждое утро с пробуждением думают, как прокормить семью, при этом чувствуют себя обманутыми чиновниками, которые благополучно развиваются и не скрывают свои богатства. Мы вправе задавать вопросы и высказывать свое мнение. Мы хотим знать, кто эти благодетели.
Почему это важно?
В наше время даже сыр в мышеловке не бывает бесплатным. Действительно хотим знать щедрого спонсора, нашего президента. Когда президента спонсирует кто-то, как это понимать? Это очень опасно. Я хочу знать, кто финансирует поездки моего президента. Если это частная поездка была бы, я даже не поинтересовался бы, понимаете? Пусть в отпуску делает, что хочет. Но если это рабочая поездка, это государственный визит. И при этом финансирует кто-то. Вот кто-то должен быть известен нам. Это конституционное право.
Почему для страны важно знать, на чьи деньги президент ездит в свои официальные поездки?
Происходят некоторые вещи сомнительного характера, которые вызывают недоверие. Последние события, которые связаны с подписанием документа по госдаче Пицунда, тоже это сделано было кулуарно, скрыто от народа. Этот документ был подписан 19 января текущего года. Мы узнаем буквально вот недавно. Далее со страницы пресс-службы узнаем о том, что президент вел переписку с несуществующей немецкой компании, где речь идет о 6 миллиардах евро. Это как называется? Я не понимаю. Многие вещи, которые делают наши чиновники, не вызывают доверия. Мы слышим еще другие вещи. Есть территория огромная, реликтовые леса Мещерского заповедника. Это 480 гектаров. Курорт Пицунда. Есть предполагаемые, потенциальные, как говорится, покупатели. Есть еще территория, уже обозначена для строительства санаторно-курортного комплекса. Это где-то в районе Риты. Уже места определены. То есть идет активная сдача или продажа, или передача абхазских земель, которые принадлежат нашему народу. Понимаете, у нас не спрашивают. Поэтому очень много вопросов и сомнений возникает у нас.
АРО требует, чтобы президент назвал имена своих спонсоров и ждут ответа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Украина готовит масштабное контрнаступление. Череда ударов по российским тылам в Херсонской области – первые отголоски поставок западными странами тяжелого вооружения. Россия в ответ сыпет новыми угрозами, но западные спецслужбы утверждают, что технический и моральный потенциал российской армии крайне невысок. Владимир Унанян с подробностями.
Украинские военные готовятся освобождать юг страны. Министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию «Таймс» рассказал о приказе президента Владимира Зеленского проработать соответствующий план. Ради достижения этой цели Украина готова поставить под ружье до 1 000 000 солдат, но для успешного наступления потребуется помощь Запада. Темпы поставок обещанного тяжелого вооружения пока не удовлетворительны. Украинские войска же, по словам министра, доказали свою боеспособность.
«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент поручил главнокомандующему разработать план. Генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужен XYZ. Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах. Генералы говорят о том, зачем нам такое вооружение, а потом мы получаем политические решения. Мы люди свободного мира и с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 тысяч человек в вооруженных силах, а если добавить Национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около 1 000 000.
При этом Резников утверждает, что уход украинских подразделений из двух ключевых городов Луганской области, Северодонецка и Лисичанска, был тактическим отступлением, необходимым для спасения жизни солдат, а не стратегическим поражением. По его словам, демократический мир объединился, чтобы победить Россию, и эта война, наконец, положит конец империи.
«Мы уверены, что антикремлевская коалиция родилась. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне».
Украинские военные уже проводят ограниченные наступательные операции в Херсонской области. Сообщается, что ВСУ освободили одно из сел, а серия мощных взрывов Новой Каховки, по данным западных спецслужб, могла привести к гибели высшего офицерского состава и даже генерала российской армии. Местные представители подконтрольной Москве военно-гражданской администрации настаивают, что удару подверглись склады с селитрой, что привело к серьезным разрушениям. Есть жертвы и среди мирного населения. Пророссийские чиновники уверяют, что обстрел произведен американской системой залпового огня «Хайм». Ранее украинские власти призвали жителей Запорожской и Херсонской областей покинуть их любыми путями. Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что в скором времени на этих территориях начнутся серьезные бои. Президент Зеленский со своей стороны призывает Запад не тянуть с поставками тяжелого оружия.
«Я хочу подякувати Сполученим Штатам за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги.
Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи на сумму $400 миллионов. Дополнительные «Хаймарс» и другие виды высокоточного оружия помогут уменьшить количество ударов российских ракет по нашим людям.
Их ракетами по нашим живым людям».
На то, что в войне действительно может произойти перелом, указывает целая серия взрывов на военных складах российской армии, находящихся довольно далеко от линии фронта. До недавнего времени они были недостижимой целью для украинской артиллерии. Но около 20 уничтоженных складов и поврежденных военных баз в глубоком тылу российских войск могут говорить о том, что тяжелое вооружение, поставляемое Западом, начинает проявлять себя на поле боя.
«Наша артиллерия работает больше, и то, что она работает так активно, меня радует. У нас теперь есть возможность отразить это вторжение»,
говорит солдат ВСУ, назвавшийся Дмитро. Президент России Владимир Путин уже открыто угрожал тотальной войной и Киеву, и его союзникам.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Впрочем, если верить Вашингтону, начать всерьез у Москвы не очень получается. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, для войны в Украине Россия собирается закупить иранские беспилотники.
Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие. Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих беспилотных летательных аппаратов.
По словам Салливана, это еще раз подтверждает, что Россия испытывает большие трудности в обеспечении своей армии вооружением. В британской разведке добавляет, что российские военные истощены морально и физически. Многие не покидали зону боевых действий с 24 февраля. Несмотря на заявление российского президента о необходимости ротации подразделений, реальность такова, что у Москвы попросту нет готовых к боям резервов. Более того, по данным некоторых российских СМИ, частная военная компания «Группа Вагнера» открыла набор добровольцев для участия в специальной операции на территории Украины. Согласно информации, в первую очередь требуются люди с военным опытом, желательно прошедшие Афганистан или Чечню. Вступить в ряды ЧВК Вагнера могут люди с паспортом любой страны, кроме Украины, а также государств, входящих в ЕС и НАТО. Минимальный возрастной порог для кандидата без специальной подготовки – 24 года, максимальный – до 50 лет. При этом некоторые СМИ, в том числе наши коллеги из проекта «Кавказ Реали», утверждают, что параллельно идет еще один набор. Для отправки на войну в Украине активно вербуют заключенных. В частности, журналисты указывают на такие случаи в Республике Адыгея, в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Согласившимся вне зависимости от статьи, по которой человек был осужден, обещают полную амнистию, выплату до 200 тысяч рублей. В случае гибели – компенсацию родственникам в размере 5 миллионов рублей. Однако никакие документы не подписываются, все договоренности и обещания устные. Украинская разведка уверяет, что в российском генштабе таким образом планируют набрать до 10 тысяч добровольцев за 2 месяца. После этого их планируют передислоцировать в Донбасс. Среди основных заданий для таких подразделений, очевидно, будет взятие под контроль дороги Изюм-Славянск-Бахмут. Именно там ожидается новое наступление российской армии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии Демис Паландов.
В Грузии правящая партия продолжает утверждать, что в вопросе о деолигархизации страны упоминание бизнесмена Бедзина Иванишвили является неуместным. Премьер-министр Иракли Гарибашвили опубликовал пост в Фейсбуке, в котором обвинил политических оппонентов в клевете. Гарибашвили напомнил, что Иванишвили ушел из политики в январе прошлого года и подчеркнул, называть миллиардера неформальным правителем Грузии оскорбительно не только для него самого, но и для государства в целом. Когда наши внутренние или внешние политические оппоненты говорят о деолигархизации, естественно, для меня это особенно оскорбительно. В соответствии с конституционной теорией и практикой, в парламентской республике политическим лидером страны является премьер-министр, и именно на него возложена ответственность перед народом, ответственность выполнять свои обязанности без чьего-либо влияния. Когда кто-то доказывает, что премьер-министр является частью фарса, им на самом деле управляет человек, который ушел из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство, написал Гарибашвили. Со слов премьер-министра Грузии, решение не принимать в отношении России санкций правящая команда приняла независимо и единогласно. Глава правительства в очередной раз выстроил логическую цепь, которой придерживается правящая партия, и согласно которой санкции обрекли бы Грузию на войну. Дополнительные 12 полос движения для легкового транспорта открыли на контрольно-пропускном пункте на границе России и Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Северной Осетии. 11 июля на Верхнем Ларсе введены в эксплуатацию 12 дополнительных полос движения для легкового автотранспорта. На сегодняшний день 100 автомобилей ожидают выезда из России. Десятикратное сокращение вереницы автомобилей перед пунктом пропуска стало возможным благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных всех полос движения с 8 июля 2022 года, говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, ранее на КПП действовало 7 полос на въезд транспорта в Россию и 8 на выезд. В ноябре планируется открыть еще 12 полос на въезд. В украинский парламент внесли проект постановления о признании независимости непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, учредитель межфракционной депутатской группы «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко. Соавтором проекта также выступил народный депутат Украины, участник группы «За свободный Кавказ» Муса Магомедов, пишет сайт «Кавказ Реалии». С аналогичным призывом они обратились также к США, странам Европейского Союза и остальным государствам.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В абхазском обществе продолжают активно обсуждать проект закона о ратификации соглашения между правительством самопровозглашенной республики и правительством России о передаче в собственность комплекса госдач в Пицунде, Москве. Эхо Кавказа поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к данному соглашению. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к возможной передаче России комплекса дач в Пицунде?
Я отношусь резко отрицательно, и в этом вопросе меня волнует правовой аспект. В соглашении вообще не указано о том, что эта территория относится к национальному историко-культурному заповеднику. И возникает вопрос, можно ли передавать объекты строения в безвозмездное пользование на такой территории, а также отдавать на такой долгий срок, на 49 лет, землю и также морскую акваторию. Я думаю, что в Абхазии в законодательстве ничего об этом не говорится. Если это будет сделано, то это будет соглашение, ратифицировано в обход Конституции и законов Республики Абхазия. Зачем создавать такую шаткую правовую основу для такого соглашения? И вообще, в чем необходимость этого соглашения? Ибо есть договор от 1995 года, согласно которому этот объект функционирует, и никаких претензий у сторон вроде бы и нет. Я думаю, что если наши власти пойдут на такой шаг, то они вызовут большую волну возмущения у населения, так как это будет нарушением законодательства Республики Абхазия. Анзор Машан.
Это комплекс передан российской стороне управлением службы госбезопасности или службы охраны в 1995 году. Передано безвозмездно и бессрочно. Сегодня идет вопрос об изменении одного слова в этом договоре и его ратификации. Зачем этот раздувать, как будто бы это кто-то кому-то продает, как будто бы это вот сейчас начали. Это вопрос давно решенный. И решил его первый президент Республики Абхазии. И сегодня ревизировать его решение тогдашнее, я считаю, нам это не к лицу. Это было решение принято тогда, когда нас ловили на границе, с нас брали кровь на анализ СПИДа, и была Абхазия заблокирована. Поэтому, видимо, так надо было для этого, имело важное государственное значение, это решение для нашего будущего. Вообще, такие серьезные вопросы, которые имеют такой политический контекст, так не решаются на фейсбучном уровне. Кварчи Абисалом Алексеевич.
Отрицательно. Ни в коей мере нельзя отдавать. Как при Владиславе было, вот так и пускай и будет. Не пускай пользуется, но чтобы отдать в собственность землю Абхазии России, это категорически невозможно. По нашей конституции невозможно. Как можно распродавать землю за это тысячами? Ребята наши головы положили, мы все покалечены. Ради чего тогда все это было сделано? Мы за свободу, за независимость воевали, за свою землю отвоевали же. На благо народа пускай работают, а не на себя, не на кармане, а против. Никогда не не соглашусь с этим. Кто их даже выбирал, их не сторонники тоже против этого. Практически никто и не хочет, чтобы эту землю отдавали. Там еще и люди живут, кстати, в этой территории. А что с людьми делать? Джек Баслан Золотинскович, ветеран войны, инвалид войны первой группы.
Отношусь к этому отрицательно. Ратификация этого соглашения парламентом считаю опасным прецедентом, который может привести к дальнейшим такого рода действиям по отчуждению других территорий Республики Абхазия. Очень много уже сказано и общественными деятелями, и юристами, и вообще народ высказывается. У всех мнение единое, что этого делать в принципе нельзя. Понимаю, что это политическая составляющая, но она никак не перекрывает негативные последствия, которые могут возникнуть в случае принятия данного решения. Даут Агрба.
Договор 95-го года у нас есть насчет дач. Да, он действует до сих пор. Мое мнение, что менять что-то я не вижу никакой необходимости. Продавать, не продавать, что-то менять, а зачем? Подписали договор, должны мы его исполнять. Это не значит, что мы к России относимся по-другому. Отношение к России у нас всего народа одинаковое. Но меняться из-за этих дач не должно быть. Оно не должно быть проблемой сегодня. И пересматривать, я думаю, не нужно. Меня зовут Аслан Хагуш.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас Серго Бригвадзе расскажет о том, что читали и о чем писали на этой неделе в грузинской прессе.
Чего на самом деле ждет от официального Тбилиси ЕС? Этот, казалось бы, простой и четко разъясненный Брюсселем вопрос до сих пор является предметом споров в Грузии. В первую очередь, государству необходима политическая деполяризация, заявила в интервью информационному интернет-агентству Interpress News депутат Европарламента Маркета Григорова.
Они, власти и оппозиция, должны начать работать вместе, иначе никакого прогресса не будет. Будет план, но кто-то решит не присоединиться к нему или начнет протестовать. Партии должны справиться с этим. Я не думаю, что грузинское общество само по себе настолько поляризовано. Просто его представляют люди, которые не хотят работать вместе. Это похоже на отношения двух подростков, которые не хотят первыми начинать диалог. Сейчас власти представили конкретный план, и дело за оппозицией, присоединятся они к нему или нет. Но власть обязана выполнить его и реально сотрудничать с оппозицией. Очень важно, чтобы Евросоюз увидел готовность работать с обеих сторон.
Журналисты издания обсудили с европарламентарием и тему деолигархизации.
Мы уже упоминали Иванишвили в одной из резолюций. Да, мы считаем, что он олигарх, и это его касается. Однако мы, Евросоюз, Комиссия, Совет и Парламент, имеем в виду создание системы, которую конкретные лица не смогут использовать для своей выгоды. В конце концов, неважно, будет это Иванишвили или кто-то другой, потому что если система будет разработана правильно, они не смогут ее подорвать.
Маркета Григорова также пояснила, почему Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата. Вопреки утверждениям представителей грузинских властей, Украина и Молдова получили его не из-за войны, а из-за проевропейского правительства и парламента. «В Грузии такого мы не видели», — говорит депутат Европарламента. На минувшей неделе в Грузии ежедневно фиксировались около 500 случаев заражения коронавирусом. Однако это не повод для паники или введения новых ограничений, заявляет министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Такой необходимости сегодня нет и не появится в ближайшем будущем. То, что 500 в 5 раз больше 100, не является поводом для рассуждения о тяжелой эпидемиологической обстановке. Как я говорил, в январе коронавирус станет обычным вирусом, который периодически будет напоминать о себе.
Цитирует Азарашвили информационное интернет-агентство NetGazeti. «Рост случаев инфицирования коронавирусом нельзя назвать новой волной», заявил в интервью Палитра Ньюс руководитель национальной группы технических консультантов по иммунизации профессор Иван Эчхаидзе.
Возможно, цифры на этой неделе будут выше, чем на прошлой неделе, и рост случаев заболевания продолжится. Скорее всего, этот период роста будет намного короче, чем, например, шестая волна, длившаяся почти 3 месяца. Мы предлагаем людям привиться дополнительной бустерной дозой вакцины. Сегодня третья доза рассматривается как идеальная возможность предотвратить заражение и оставаться в безопасности до конца года.
По словам специалиста, на сегодняшний день бустерной дозой в Грузии привились лишь 265 тысяч человек. Это очень низкий показатель, утверждает Иван Эчхаидзе. Победа сборной Грузии по регби над Италией показала, что наша команда готова играть против сильнейших, заявляет главный тренер грузинской сборной Леван Маисашвили. В воскресенье его подопечные переиграли итальянцев со счетом 28-19. Это еще один шаг вперед на пути к элите мирового регби, говорит Маисашвили.
Участвуя в 8 нациях, мы решили играть до последнего во всех встречах, не глядя на табло. С Италией было иначе, мы смотрели на счет. После этой победы у нас будет больше уверенности, и на нашем пути это очень пригодится.
Цитирую тренера информационного интернет-агентства SportAll. Статьи этому матчу посвящают и иностранные издания. К примеру, британская газета Daily Mail пишет.
Грузия обыграла команду Кирана Кроули. Это была возможность заявить о своих амбициях Международному совету регби, и Левы воспользовались этим шансом. Команда Маисашвили не просто вошла в эту закрытую дверь, а выбила ее. Это была победа, на которую должны обратить внимание представители мирового регби.
Цитирую статью журналиста Алекса Байуотера SportAll. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как проходит нынешний туристический сезон в Абхазии? Судя по поступающей информации, пик его еще впереди, но увеличение турпотока, как и прежде, обнажает существующие в самопровозглашенной республике проблемы. О них расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии уже немало лет расхожей является фраза о том, что туризм – локомотив экономики республики, и с этим не поспоришь. Подобно тому, как в советские времена экономические новости сводились в абхазских СМИ, как правило, к тоннам сортового чайного листа, затюкованного табачного сырья и к произведенному количеству различных промышленных товаров, теперь общественность с надеждой следит прежде всего за количеством посетивших республику иностранных туристов, почти все из которых являются россиянами. Нынешний сезон отличается пока противоречивостью поступающей информации. Хотя, если вдуматься, эти новости в основном вовсе не исключают по смыслу друг друга. Так, на днях целый ряд российских интернет-изданий и телеграм-каналов откликнулся на выложенные в соцсети видеокадры про огромные пробки, образованные автомашинами минувшие выходные. Нет, не на российско-абхазской границе, что мы привыкли видеть летом, а на горной дороге на знаменитое озеро Рица. Вот, к примеру, цитата из публикации под заголовком «Несусветнейший коллапс». Расстояние от Гагры до озера Рица около 58 километров. Время в пути почти полтора часа. От Сочи 121 километр и чуть меньше 2,5 часов. Этим объясняется большое количество желающих съездить туда на выходных. Автор видео комментирует происходящее словами «просто жесть, несусветнейший коллапс», конец цитаты, и добавляет: «мы даже пешком не можем пройти. Автомобили в оба направления стоят так плотно друг к другу и к дорожному ограждению, что для того, чтобы пройти, надо залезать на каменную ограду. Машины на видео вообще не двигаются, просто стоят на месте». Конец цитаты. Для туристов, следующих в таких условиях на Рицу, это, конечно, мучение. Но для турбизнеса Абхазии, при всем сочувствии к ним, обнадеживающий знак роста туристического потока. Ведь совсем еще недавно СМИ сообщали о снижении по сравнению с прошлым годом посещаемости крупнейших туристических объектов Абхазии. Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры. Вот и вчера в СМИ появилось сообщение о заметном снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпотока в два наиболее популярных в Абхазии объекта рекреационного туризма – термальные источники в селах Приморская Гудаутского района и Кындык Ачимчирского района. И там он примерно на 50% меньше. Тем не менее, сотрудники объектов не теряют оптимизма, надеюсь, что в самые посещаемые туристами Абхазию месяцы сезона ситуация может выправиться. Эхо Кавказа связалось сегодня с президентом общественной организации Абхазский союз туризма, и вот как она прокомментировала эти противоречивые в кавычках новости о ходе турсезона.
Привыкаешь к хорошему очень быстро, Ну, конечно, посчитали, что июнь такой слабенький, но по большому счету он ничем нас не должен был удивить, он был стандартный, как обычно, да, погода еще нестабильная, море еще не такое теплое, сезон он был просто аномальный, как бы был отложенный спрос, пандемия была, люди захотели отдохнуть, накопили день. Ну, в этом году спецоперация, ситуации разные бывают, то есть как бы сезон обычный, сейчас начал раскачиваться, да, сейчас вот как раз. Видимо, то ли билеты такие вот менее дорогие стали, там какие-то чартерные рейсы полетели, и, соответственно, люди стали ехать. То есть действительно сейчас где-то вот с 11, с 10, с 9 числа прямо такие потоки туристов к нам поехали, и вот хочу сказать, что заполняемость начала исправляться.
С бронированием как? Отели?
Юля, я думаю, что практически у всех отелей уже продано. Начало, по крайней мере, по нашим данным.
А вот еще вопрос. Ну, допустим, на границе хоть можно рассуждать, там что-то сделать, что-то там увеличить, проходимость. А вот на Рице, там такие пробки, там же ничего не сделаешь, если вот так скопилось, там же не расширишь.
Рица просто не приспособлена, они просто не готовы к этому потоку, были изначально. Там и стоянку вот эту, которую организовали подальше, подалеку, вот от озера туда дальше, так, куда всех гаишники загоняют на эту стоянку, и она уже становится переполненная, и вдоль дороги стоят. И там просто если один автобус начинает разворачиваться и начинает как-то ехать, да, происходят вот эти коллапсы. Я их наблюдала очень много раз. Сама туда сколько раз ездила. Что как только там начинается вот это столпотворение, одни уже спускаются, вторые наверх едут, и все, и вот там вот такая пробка образуется.
То есть это не первый раз, да?
Ну, конечно, думать, сделать какую-то развязку. Это очень сложный, я думаю, вопрос.
Там именно на самом озере?
Это на самом озере именно. И там очень сложная развязка, также и на Молочном водопаде. Вот как ехать к даче Сталина, там тоже постоянное столпотворение, потому что на Молочный водопад на этот везут люди на мосту, вот за мостом. Там машины ставить негде.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Цхинвале после каждых президентских выборов поднимают вопрос об амнистии. В самопровозглашенной республике это мероприятие воспринимают не только как послабление по случаю значимого политического события, но и как наиболее простую в исполнении возможность исправить ошибки судебной системы. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Начало президентского срока – это время говорить об амнистии. Тем более, говорит депутат парламента Давид Санакоев, в нынешних условиях это не просто послабление по случаю значимого политического события – выборов президента, но и возможность исправить многие нарушения прав югостинских граждан со стороны органов следствия и судебной власти, говорит Давид Санакоев.
Вот сейчас с Хаврейбова и с Джабиева и Нала сняли обвинения. Прокурор отказался поддерживать обвинения в отношении Хаврейбова и Джабиева в вопросе покушения. Это говорит о качестве следствия. И поэтому вот на этом примере мы можем говорить о том, что это не единственное дело, в котором есть вопросы к тому, как проводится следствие. Поэтому если вот рассматривать вопрос в этом контексте, тогда как раз возникает вопрос, на основании чего люди получают реальные сроки заключения. Насколько это бывает взвешенное решение, насколько бывают все факты исследованы в правильном, скажем так, фактическом контексте. Я не знаю, какое сейчас будет решение принято, но один из возможных вариантов – это амнистия по случаю, например, избрания нового президента. Это тоже как вариант. Ну, какие шаги будут предприняты, не слышно.
Последним президентом, продемонстрировавшим гуманное отношение к заключенным, был Леонид Тибилов. За время президентства Леонида Тибилова амнистий было две. Первая по случаю его избрания президентом в 2012 году. Тогда количество заключенных в Цхинвальской тюрьме сократилось приблизительно с 200 до 50. Вторая в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее положение было направлено в парламент президентом Тибиловым еще в начале апреля. Депутаты единогласно поддержали эту инициативу, и по амнистии вышло еще десятка-полтора сидельцев. Матери несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, беременные женщины, инвалиды первой и второй группы, те, кто старше 50 или отмечен государственными наградами. Амнистия не распространялась на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных за хищение бюджетных средств в крупных и особо крупных размерах. После второй амнистии, по словам правозащитника Фатимы Маргиевой, число заключенных сократилось до 39. В Фатима Маргиева была в курсе истории большинства из них. По утверждению правозащитника, и среди этих 39 абсолютное большинство сидело с недоказанной по закону виной. В этих историях, говорила тогда Фатима Маргиева, ее поражала легкая небрежность, с которой государство ломает судьбы людей.
Там 37 человек, но из них реальные преступники, которые совершили преступление, не больше 5 человек. Остальные могли быть осуждены условно и вообще не осуждены, как мой сын, как многие другие, которые там сидят. Я не сомневаюсь в том, что больше 30 человек там сидит просто потому, что у них не было денег, чтобы заплатить кому надо, и не было наверху людей, которые бы заступились за них.
Апреля 2015 года амнистии больше не было. Ни по случаю выборов президента Анатолия Бибилова, ни к 75-летию Победы, ни к 30-летию Республики. Было такое впечатление, что Анатолий Ильич отказался от амнистии в пользу президентского помилования, которое, кстати, надо было заслужить для своего родственника, отбывающего наказание, сделать что-то полезное для режима или его лидера. То есть это была такая непрозрачная история, которая менее всего напоминала проявление гуманизма. По мнению бывшего узника тюрьмы, экс-министра связи и информации Южной Осетии Георгия Кабисова, за время правления Анатолия Бибилова следствие и судебная система не изменились в лучшую сторону. Обвинительный приговор без доказательств вины или чрезмерно суровый приговор – явление обычное. По мнению Георгия Кабисова, эти ошибки надо исправлять, потому что за каждой из них поломанная человеческая судьба.
Начнем с того, что если вот сейчас разбираться во всех этих нарушениях, которые были допущены, то, наверное, на это уйдет столько времени и столько сил. Позволительно ли вот сейчас республике тратить свое время на вот исправление стольких ошибок? Я думаю, лучшим решением на сегодня это амнистия. Тем более там не очень много людей. Там всего, как я сейчас знаю, около 65, ну, где-то в этом районе. Из них по тяжелым, я думаю, человек 10, наверное. Ну, может быть, 11, 13, ну вот в этом районе, 10, наверное.
За исключением там известных в республике 2-3 разбойников. Кто еще сидит на третьем этаже?
Ну, кто-то там аварию совершил, ночью ехал, не увидел там людей и делал наезд. Вот такие люди, допустим, там есть. Есть такие статьи, ну, непреднамеренное убийство, допустим. Они отсидели 2/3 срока, ну, я думаю, можно им, если там администрация тюрьмы им говорит, что они исправились, наверное, можно их отпустить, поместить там.
По мнению Георгия Кабисова, амнистия была бы еще и компенсацией за непомерно суровый режим содержания заключенных. Они сидят, по сути, в условиях крытой тюрьмы, говорит Георгий Кабисов.
Изначально вот это здание, там ветрезвитель был во время Советского Союза, а уже после 91-го или 92-го года вот ее сделали там. Тюрьма разделена, там 3 этажа, верхний этаж – это за тяжкие преступления, второй этаж – это общий режим. Ну, фактически, там нет общего режима. Это крытая тюрьма. Там прогулочная зона маленькая, она не под критерии особого режима никак не подпадает. Хотя бы, если бы внесли закон, чтобы считать год за полтора, и то бы было хорошо. А так, ну, конечно, амнистия нужна.
И там же находится следственный изолятор.
По большому счету, в Южной Осетии нет СИЗО. Есть ИВС, где, допустим, меня содержали почти год без одного дня. Сейчас сделали в здании тюрьмы, в подвальном помещении, сделали так называемый ПФСИ. Помещение, функционирующее по режиму следственного изолятора. Это помещение, где, допустим, после сильных осадков внизу проступает вода. Там условия, ну, хуже, наверное, некуда. Хотя там все отремонтировано, ну, в общем, есть очень много нарушений.
То есть, по-вашему, нужна колония, где люди смогут работать на свежем воздухе, жить в просторных бараках, а не камерах?
Ну, небольшая, конечно, если сделать небольшую такую зону, конечно, нужна. Там даже были люди, которые, допустим, сидели за неуплату алиментов. Он говорит, если, говорит, я буду здесь сидеть, алименты, говорит, сами оплатятся. Если, говорит, вы мне не даете возможность заработать, ну, как, говорит, мне сейчас отсюда из тюрьмы заплатить?
Разговоры о необходимости строительства колонии в Южной Осетии ведутся давно. По словам бывшего председателя Юго-Осетинского парламента Станислава Кочеева, власти всегда знали, что в этой тюрьме людей держать нельзя. Поэтому вопросы о строительстве ИТК руководство республики поднимало еще в конце 90-х. Но руки так и не дошли. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
Второй международный оперный фестиваль «Опера Вива» состоялся в самопровозглашенной республике Абхазия на прошлой неделе. В отличие от прошлого года, в этот раз организаторы решили сделать концертную программу длиной в 3 дня. Провести концерты не только в Сухуми, но и в Пицунде, рассказывает Дарья Пабба.
За последние годы в Абхазии сложилось несколько качественных культурных традиций, которые с удовольствием ждут местные жители и под которые планируют свой приезд в страну туристы. Одна из них – масштабный летний международный оперный фестиваль «Опера Вива». В отличие от прошлого года, в этот раз фестивальная программа длилась 3 дня. 5 июля прошел гала-концерт «Вечер оперной музыки» в Абхазском государственном драматическом театре в Сухуми. 6 июля на той же сцене было пиано-дуо, а закрытие фестиваля состоялось 7 июля в концертном зале Пицунского храма. Идея проведения «Опера Вива» принадлежит директору Государственного камерного оркестра Абхазии Елене Хагба, которая была поддержана Министерством культуры страны. Сразу после вечера оперной музыки Елена Хагба рассказала.
В этом году фестиваль получил более крупный формат. Он проходит в течение 3 дней. Сегодня мы наблюдали гала-концерт с большим количеством произведений. На этот раз это музыка без границ. То есть это и западноевропейская опера, и русская опера, хоры, а также симфонические номера. И, безусловно, наши замечательные солисты. Я очень горжусь, что участвуют наши оперные певцы, которые ничем не уступают приглашенным солистом. В этот раз я считаю, что просто звездой нашего фестиваля был, конечно, молодой тенор из Большого театра России Бегзот Давронов. И я думаю, мы все заметили это и по реакции публики, хотя публика встречала всех солистов на ура.
Бегзот Давронов – выпускник Государственной консерватории Узбекистана. Солист оперной труппы Большого театра рассказал немного о себе и о том, как попал в Абхазию.
В 21 году, в октябре, я занял 2-е место вот на конкурсе «Операля». Это конкурс придумал Пласидо Доминго. Мне даже посчастливилось с ним спеть. Он дирижировал в Большом театре оперы «Богема», и я пел главную роль Рудольфа. Вот как раз я пел арию и сцены из дуэта здесь сейчас. Елена Хабгуба вышла на меня, она позвонила и спросила, у меня свободной даты нету ли вот в это время спеть. И я с радостью согласился спеть. Первый раз же я в Абхазии. Мне самому интересно стало приехать сюда и погулять по набережному. Мне очень понравилось. От концерта очень хорошее впечатление. Люди очень хорошо принимали, очень тепло. И, конечно, когда люди так принимают, всегда радостно. И, значит, мы работаем не зря.
Помимо Бегзота Давронова, 5 июля в концерте принимали участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, Государственная хоровая капелла Абхазии, а также гости фестиваля, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея и камерный хор Московской государственной консерватории. Среди вокалистов были солисты Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия, Алхаз Ферзба, Кристина Эшба, Астамур Квицини, а также приглашенная на фестиваль солистка из Армении Сирануш Гаспарян. Своими впечатлениями после гала-концерта, посвященного оперной музыке, поделилась писатель Надежда Венедиктова.
Пожалуй, вот за все время, что я хожу на музыкальные концерты, это самый масштабный. То есть и подготовка, и сама программа, и участники из разных стран. Значит, вот складывается впечатление, что наша музыкальная жизнь обрастает мускулами, если так перейти на спортивный сленг. То есть я бы сказала, что постепенно масштаб растет. И, может быть, там не все чисто было исполнено, но было единение исполнителей и зрителей. Из зрительного зала шла ответная волна, и это создало такой довольно мощный художественный резонанс. Так что я поздравляю участников концерта с тем, что им удалось пробудить в нас такой ответный отклик.
Автор проекта «Опера Вива» Елена Хагба рассказала о 2-м и 3-м дне программы.
Фестиваль продолжается. Завтра у нас пиано-дуо. Наши любимые фортепианный дуэт Нинель Бжани и Гулизавицба со своей прекрасной программой. Будут новые произведения, будет кое-что из того, что мы уже слышали. И 3-й день фестиваля – это закрытие, которое пройдет в концертном зале Пицунского храма с участием Луки Гаделия, всех солистов и Государственного камерного оркестра, уже без хора. Сама идея проведения такого фестиваля была – моя, и я просто счастлива, что она была воспринята. Вот мы внедрили, в прошлом году у нас был фестиваль «Россини», который тоже моей давней был мечтой в Абхазии, чтобы это и была исполнена музыка именно «Россини». Ну, в этом году мы поменяли формат. В следующем, я надеюсь, что мы поставим оперный спектакль. Конкретно, вот уже, как бы, может быть, надеюсь, с декорациями. Опера «Вива», «Вива опера».
Для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба із Сухуми.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.